Глава 12. Подземная Москва. Что-то есть. Острее, чем у волка. В Константино-Еленинской башне. Последняя воля христолюбивого государя.
«Поймите», — уже в который раз повторял Вальзер, виновато глядя на капитана поверх очков, — «я должен был вас испытать. Да, все это время я знал, где спрятаны либереи, но проникнуть туда все равно было невозможно, а я хотел присмотреться к вам получше. За этот месяц я убедился, что вы человек честный и неболтливый, я сделал правильный выбор».
«Послушайте, герр Вальзер, я уже сказал, что не сержусь на вас, хотя, выходит, я зря обстучал полы во всех дворцовых подвалах. Терпение Корнелиуса было на исходе. Довольно оправданий, рассказывайте скорее, где находится тайник. Как вы его нашли? Когда?» Они быстро шагали по темнеющей предвечерней улице, что вела к Скородомским воротам.
«Сначала я расскажу вам, как определил место. Тут ведь главная работа мысли, сопоставление и правильное истолкование сведений. Остальное ерунда, немного ловкости и напряжения мышц. Основную работу исполнил разум. Я говорил вам про запись от 1564 года в письмохранилище государевых мастерских палат о водовзводных дел мастере Семене Рыжове, помните? Но я утаил от вас, что в столбцах о строительстве царева опричного двора, возводившегося в то же самое время, тоже упоминается Рыжов, а с ним и некоторые неназванные подземных дел мастера. Из исторических хроник известно, что из царского терема на опричный двор, куда Иван перебрался в 1565 году, вел подземный ход, прокопанный под Кремлевской стеной и рекой Неглинкой. Понимаете, к чему я веду?»
«Вы хотите сказать, что под этим, как его, опричным двором мастер Рыжов соорудил еще один водонепроницаемый тайник?» Фон Дорн наморщил лоб, пытаясь угадать, к чему клонит аптекарь.
«Если бы это был еще один тайник, то в росписи был бы дополнительный заказ на свинцовые доски или какие-то другие материалы, а ничего подобного для опричного двора не понадобилось. Нет. Речь идет о том же самом хранилище, я сразу это понял. Свинцовые доски привезли в Кремль, а работы производились в опричном дворце под землей, понимаете?»
«То есть...» — Корнелиус остановился, хлопнув себя рукой по ляжке. «То есть...» «Из-под дворца прорыли ход к опричному двору и перенесли свинец под землей? Но зачем? Для секретности, да?»
«Конечно, для чего же еще?»
Вальзер возбужденно засмеялся, щурясь от снежной пороши, задувавшей спутником в лицо.
«Известно, что Боровицкий холм, на котором стоит Великокняжеский замок, с давних пор весь изрыт подземными лазами. Мне рассказывали сведущие люди, что прямо посредине холма в древности проходил овраг, впоследствии засыпанный землей. Засыпать-то его засыпали, но галереи остались. А уж в более поздние века кто только под Кремлем не копал. Тот лаз, что вы нашли в подвале каменного терема, недавнего происхождения, может, Алексеев-воспитатель и сопроводитель боярин Морозов велел проложить. Он, говорят, был охоч до чужих тайн. А с опричным двором князя Ивана вышло вот как. Во время нападения крымских татар на Москву сей деревянный дворец выгорел до головешек. Разумней было бы отстроить его на ином месте, чтобы не разбирать обгорелые бревна. Однако царь велел возвести новые хоромы на том же пепелище. Почему, спросите вы?»
«Из-за подземного свинцового тайника», — воскликнул капитан. «Он-то ведь в пожаре сгореть не мог».
«Правильно, мой славный друг, я тоже так подумал. А потом, когда царь снова перенес резиденцию в Кремль, он не стал переводить либерею в другое место, незачем было. От государева терема до тайника подземным ходом добираться было не больше 5 минут. Хватало и одной малой свечки».
«Где же располагался опричный двор?» Лицо Вальзера сморщилось в улыбке.
«На Маховой улице. По-нынешнему как раз посередине между земским приказом и Нарышкинскими палатами».
У фон Дорна отвисла челюсть, в рот сразу сыпануло мелкой снежной трухой. «Так это ж усадьба митрополита Антиохийского!» Аптекарь засмеялся.
«То-то и оно! А теперь я расскажу вам, мой храбрый капитан, почему меня не жалует высокопреосвященный Таисий. Вычислив, где должен находиться свинцовый тайник, я нанялся к митрополиту домашним библиотекарем. В ту пору я еще не знал об истинной цели приезда Таисия в Россию. А когда обнаружил среди его бумаг целую тетрадь, сплошь заполненную сведениями о либерее, стал вдвойне осторожен. К счастью, грек пустился по ложному следу. Он уверен, что царь Иван вывез книжные сокровища в Александрову слободу. И год за годом ищет тайник там. Перекопал все развалины, а местами зарылся под землю чуть не на 30 локтей.
Вальзер зашелся в приступе благодушного смеха. Злорадничать этот добряк, кажется, не умел вовсе.
Разве не смешно? Сидит прямо над сокровищем, а сам роет землю за 30 лье от этого места. Библиотеку митрополит собрал хорошую, тоже большущих денег стоит, но до Либереи ей, конечно, далеко. Моя работа состояла в том, чтобы переписать все тома на малые листки с кратким описанием, а после разложить эти карточки по темам и дисциплинам. Придумано очень даже не глупо. Таиси назвал эту методику картотека. Когда книг очень много, бывает нелегко найти нужную. А тут берешь ящик с листочками, и сразу все видно. К примеру, вам нужно найти некоторые сведения по космографии.
«Гервальзер», — вернул увлекшегося книжника к главному, капитан. «Про картотеку вы мне как-нибудь после расскажете. Давайте про Либерею».
«Да-да, простите», — виновато закивал аптекарь. «У Таисия я проработал несколько месяцев. Дело с картотекой двигалось медленно, потому что, как вы понимаете, занимался я в основном совсем другим. Свою драгоценную библиотеку митрополит, проявив разумную предусмотрительность, разместил не в верхней бревенчатой части дворца, а в каменном подвале, глубоко уходящем под землю. Там удобное место для рытья, естественная ложбинка. Я подумал, что и 100 лет назад, во время строительства опричного терема, мастера должны были рассуждать так же. Если тайник действительно здесь, то искать нужно прямо под митрополитовой библиотекой. Днем я был занят службой в аптечном приказе и своей врачебной практикой. На маховую приходил вечером, а работал по ночам. Так было лучше для моих целей, и слуги, и Таисии спали. Я разобрал небольшой участок пола, расковырял дубовые плашки, чтобы их было легко вынимать и ставить на место. Паркет оказался положен на доски. Я выпилил в них квадратное отверстие и сцепил обрезки клеем собственного изготовления. Получилось подобие люка. Под досками была зола и горелая земля, следы татарского пепелища. Тут началась самая трудоемкая часть работы. Я копал яму, вынося землю в маленьких мешочках. Дело шло медленно, месяц за месяцем. Я почти не спал, ел, что придется, на бегу и ничего. Не заболел, не ослабел, наоборот. Развил мышечную силу и укрепил здоровье. Вот вам лишнее доказательство того, что телом руководит разум. Возможности человеческого организма поистине безграничны. Надо только уметь правильно использовать арсенал, предоставленный нам благодетельной физиологией. Если б люди сами не связывали себе руки пустыми суевериями, не унижали бы собственный разум, они были бы подобны античным богам. Что за чудо природы человек? «Как благороден рассудком, как безграничен в способностях», — сказал великий Шекспир.
«Кто?» — переспросил Корнелиус. «Впрочем, неважно, ради Христа, Гервальзер, не отвлекайтесь на пустяки, объясните лучше, как вам удалось в течение нескольких месяцев вести свои раскопки незамеченным».
«О, я отлично все продумал», — с гордостью заявил аптекарь. «Я разработал превосходную систему, позвольте вашу шпагу, вот смотрите».
Он сел на корточки и стал рисовать ножнами по снегу.
В подвал, где библиотека, можно попасть только по лестнице, которая ведет из спальни Таисия. На ночь грек от меня запирался, и до самого утра выйти я не мог, что меня отлично устраивало. Мне ставили кувшин меда, еду, нужное ведро, выдавали соломенный тюфяк. Именно тюфяк и подал мне идею. Я принес из дому еще несколько таких же, потихоньку набил их шерстью и стал класть под выемку в полу, чтобы паркет не производил резонанса. Под одной из верхних ступенек лестницы я пристроил пружину, соединенную с колокольчиком, который находился подле меня в яме. Если б Таисию вдруг взбрело в голову ночью спуститься в библиотеку, я сразу же получил бы предупредительный аларм. Лестница там довольно высокая и крутая, а у грека подагра, поэтому мне хватило бы времени выбраться из своей ямы и положить на место вынутые плашки. Один раз митрополит и в самом деле спустился в подвал далеко за полночь, ему понадобился некий манускрипт. Услышав звон колокольчика, я ужасно испугался и от волнения никак не мог вставить один из дубовых квадратов в паз. Пришлось положить сверху развернутую книгу. Таиси только сказал мне: «Что же вы, доктор Вальзер, читаете на четвереньках? За столом вам было бы удобнее». Я промямлил что-то неразборчивое, очень уж трясся. Ничего, обошлось. За 7 месяцев еженочного труда я углубился в землю на 7 футов. Утрамбовал ступеньки, чтобы удобнее спускаться и подниматься. Иногда, конечно, мучился сомнениями. Не ошибся ли я в своих выводах? А 2 декабря минувшего 1675 года я навсегда запомню этот день, главный день всей моей жизни. Тесак, которым я рыхлил землю, ударился о камень. Стал расчищать каменная кладка, аккуратные кубы известняка, скрепленные строительным раствором. Приложил ухо, стучу. Явственный металлический отзвук.
«Да что вы!» — Корнелиус схватил аптекаря за плечо.
«Вы делаете мне больно, гер-капитан». «Да, глухой звон. Это было как волшебный сон. Не буду утомлять вас подробностями того, как я вынимал и выносил камни, как выпиливал дыру в свинцовой оболочке. Пришлось трудненько, потому что пользоваться долотом я не мог, поднялся бы грохот на весь дом. 16 декабря работа завершилась. Я осторожно вынул тяжелый квадрат свинца и спустил в отверстие фонарь на веревке».
«Ну?» — сердце у фон Дорна сжалось в тугой кулачок. «Ни вдохнуть, ни выдохнуть. Что там оказалось?»
«Она! Либерея!» —
зашептал Вальзер, хотя на темной улице, кроме них двоих, не было ни души.
«Спуститься вниз мне не удалось, но я видел сундуки. Много старинных сундуков. 2 или 3 дюжины.
«А вдруг там не книги?» — перешел на шепоты Корнелиус. «Вдруг там золото?»
«Какое еще золото?» — испугался Вальзер. «Что вы такое несете? Там не может быть золота, это Иванова либерея».
Аптекарь так разволновался, что пришлось его успокаивать. Но, разумеется, в сундуках могут быть только книги. А думалось, хоть бы и не либерея, черт с нею, старинные сундуки, уж верно в них хранится что-нибудь очень ценное. Но здесь на память Корнелиусу пришел дворцовый тайник с гнилыми соболями, и возбуждение несколько поугасло. «Второго такого разочарования мне не пережить», — сказал себе фон Дорн. «А почему вам не удалось спуститься?» Вальзер вздохнул.
«Той ночью у меня не было с собой веревочной лестницы, и я отложил спуск на завтра. А на утро меня с позором изгнали из митрополитовых палат. Увы, друг мой, я виноват сам. Когда меня выпустили из подвала, я был словно не в себе. Непочтительно поздоровался с высокопреосвященным и чуть ли не фыркнул ему в лицо. Смешно показалось, спит прямо на либерее, а самому невдомек. Таисий Чванлив дерзости от низших не терпит. Велел челяди вытолкнуть меня в заше и более не пускать. Заодно уж и жалование не выплатил. Но жалование — ерунда, хуже другое. Когда монахи меня через двор пинками гнали, я выронил свою памятную книжку, сам не заметил как. А в той книжке среди разных мыслей философского рода еще скопирован список либерей, обнаруженный мною в Дербском университете».
«Какая неосторожность!» — воскликнул фон Дорн.
«Мог ли я предположить, что листок попадет в руки Таисия, единственного человека во всей Московии, способного понять смысл этого перечня?»
«Откуда вы знаете, что митрополит прочел ваши записи?» Вальзер уныло ответил.
«Да уж знаю. На следующий же день вечером, когда шел из аптекарского приказа, меня схватили за руки 2 чернецов, поволокли по улице. Я кричал, отбивался, никто не помог. Один он еще меня в ухо кулаком ударил, очень больно, сказал: «Владыка тебя видеть желает. Зачем бы Таисию меня, жалкого червя, видеть, если не из-за либерей?» Нет, прочел злокозненный грек мой список, обязательно прочел. И верно вообразил, что я прислан кем-то за ним шпионить. Кем-то, кто ведает про митрополитов интерес к либерее. Тогда мне повезло. Близ Троицкого моста, что на Неглинной, увидел я моего начальника, дьяка Голосова, со стрельцами. Он вез царю снадобье из немецкой аптеки. Я закричал, забился, монахи и убежали. После того случая я нанял 2 крепких слуг и никуда без них не выходил. Ломал голову, как же мне до тайника добраться? Решил, что во всей Москве только у канцлера Матфеева хватит влияния одолеть митрополита. Ну а про дальнейшее вы знаете, это уж при вас было. Весь месяц январь я ждал, не уедет ли куда Таисий, на Богомолье, в Троицу или хоть в Александрову Слободу, канавы копать. Тогда мы с вами попробовали бы в его палаты проникнуть и до либереи добраться. А мерзкий грек все сидит сиднем, каждую ночь дома ночует. К старости Таисий стал на холод чувствителен. Видно, теперь уж до тепла с места не стронется. И вдруг такая удача с царевой апоплексией. Нынче митрополита всю ночь не будет, нельзя ему от смертного одра отлучаться. Сегодня нам выпал редчайший, возможно, неповторимый шанс».
К ночной экспедиции подготовились основательно. У Адама Вальзера все было продумано заранее. Оделись в черное, облегающее. Сверху для тепла натянули ватные татарские куцавейки. Шпагу фон Дорн не взял, длинна и неудобна. Вместо нее вооружился тесаком, кистенем на ременной петле. Сзади за воротом приладил стилет в особых потайных ножнах. Это один португалец во время фландерской кампании научил. Незаменимая вещь, когда нужно нанести молниеносный неожиданный удар. Вытягиваешь из-за спины и можешь метнуть или полосануть врага по физиономии, это уж как удобней. Пистолеты брать не стал, шуметь все равно было нельзя. Вместо веревочной лестницы захватил веревку с узлами и крюком на конце. По такой можно не только спуститься вниз, но и подняться на стену либо в окно. Вальзеру досталось нести масляный фонарь и запас свечей. Еще у него был с собой пустой рогожный мешок. «Для книг», — пояснил аптекарь. «Много, конечно, не унесем, больно тяжелы, через ограду не перекинем. Мешка будет в самый раз. Замалея берем непременно, остальное по вашему выбору. Рогожная ткань нам подходит лучше всего. Устанем нести, можно на снег поставить. Книги не промокнут».
До Маховой добрались без приключений. У капитана был ночной ярлык, по которому уличные сторожа без разговоров отпирали запертые на ночь решетки. Стена вокруг митрополитского подворья была каменная, высотой футов 10. Корнелиус выбрал угол потемней, закинул крюк и враз оказался наверху. Вальзер карабкался долго, с пыхтением, а напоследок пришлось тащить его за воротник. Фонарь пока потушили. Усевшись наверху, осмотрели двор. Тихо. Огни в палатах потушены. Из-за конюшни набежали два огромных брехливых кобеля, загавкали, молотя когтистыми лапами по стене. Вальзер предусмотрел и это. Вынул из мешка, выходит не совсем пустого, два куска мяса. Бросил псам, они накинулись, проглотили мигом, а через полминуты оба зашатались, повалились на бок.
«Мертвы?» — спросил фон Дорн. Аптекарь ужаснулся.
«Что вы? Зачем без крайней необходимости лишать кого-то драгоценного дара жизни? Это сонное снадобье, я изготовил его для княгини Трубецкой, она бессонницей мучается. Если уж на ее сиятельство, в которой 10 пудов веса действует, то на митрополитских собак тем более».
Спрыгнули в сугроб, быстро побежали двором к терему.
«Вон туда», — показал Вальзер, — «там черный ход, чтоб келейникам на двор в отхожее место бегать. У грека-то теплый чуланчик близ спальни, с водосливом».
Капитан удивился. «А водослив зачем?»
«После объясню», — шепнул аптекарь. «Ну же, вперед!»
За углом и в самом деле была низенькая дверь, вовсе не запертая. Проскользнули в темные душные сени. Оттуда по двум ступенькам в узкую галерею. «Тссс!» — едва слышно прошелестел Вальзер.
«Вон там Юсупова келья, не дай бог разбудим, а нам дальше, в Таисевы покои».
Корнелиус опасливо покосился на обиталище страшного человека, прокрался мимо на цыпочках.
«Теперь налево», — подтолкнул сзади аптекарь. «Там, в крестовой палате, перед спальней владыки всегда келейник сидит».
Капитан чуть высунулся из-за угла, увидел просторную комнату с расписными стенами, одна сплошь из икон. У малого стола со свечой сидел детина в рясе, грыз ноготь. Зевнет, перекрестит рот и снова грызет.
«Если можно, — в самое ухо выдохнул Вальзер, — обойдитесь без смертоубийства».
«Сколько лишних трудностей из-за этого человеколюба, — подумал фон Дорн, — но все же натянул на железное яблоко рукавицу. Не спеша в развалку пошел через залу. Монах захлопал глазами, прищурился со света в полумрак. «Якимка, ты!» Последние 5 шагов Корнелиус преодолел прыжками и с разлета ударил привставшего часового не в висок, как следовало бы, а в крепкий, задубевший от земных поклонов лоб. «Пускай живет», — благодарит мягкосердечие Гера Вальзера, хотя надежней было бы проломить черницу голову. Детина упал ничком, даже не охнул.
«Скорей!» —
поторопил аптекарь. «Погодите!» Капитан связал оглушенному руки и ноги его же вервием, сунул в рот кляп из скуфьи. Можно было двигаться дальше. Через митрополитову спальню пробежали рысцой, толкнули высокую дверь, за ней открылась длинная лестница вниз. Снова зажгли фонарь.
«Вот и библиотека», —
объявил Вальзер, когда спустились в небольшое квадратное помещение. Все в полках с книгами.
«До 3000 фолиантов, ни у кого в Москве столько нет».
Теперь он говорил громко, в голос, уже не боялся, что услышат. Посреди комнаты опустился на колени, поддел ножиком дубовую пластину, потом другую, третью, четвертую, вынул дощатый квадрат, за ним плотно набитый тюфяк, и фон Дорн увидел темную яму с грубыми ступенями из утоптанной земли. Нетерпеливо отодвинул Вальзера, полез в яму первым. Аптекарь сопел сзади. В черную дырку с белыми металлическими краями спустили веревку. Закрепили крюк. «Ну, с Богом!» — перекрестился Корнелиус. Взял фонарь в зубы за медное кольцо, стал перебирать руками. Вот и пол. Сундуки большущие. 3. Еще 6. В углу 4 и потом у дальней стены. Всего 28. Толкнул один, тяжеленный, не сдвинешь.
«Подержите веревку!» — крикнул сверху Вальзер. «Я тоже хочу!»
Не дождался, полез сам, потешно суча короткими ногами. Капитан подергал замок на ближайшем сундуке, ох, крепок, и нежничать не стал, сбил кистенем с одного хорошего удара. Под крышкой переливчато отсвечивала малиновым бархатная тряпица. Отдернул. Там, шириной во весь сундук, лежал томище в толстом кожаном переплете. Фон Дорн приподнял его, увидел еще книги. Много. Поневоле вздохнул. Все-таки надеялся, что в тайнике окажется не либерея, а что-нибудь понадежней. Золотые монеты или яхонты, или смарагды, или зернь.
«Я вам говорил! Я говорил!» — всхлипывал Вальзер, любовно гладя рыжую телячью кожу.
Он схватил кистень, забегал среди сундуков, будто исполняя какой-то диковинный танец. Собьет замок, откинет крышку и давай бормотать чудные слова, должно быть название книг.
«О, Гефестион! О, Комодиан! А это кто? Неужто Либаний? Невероятно! Но где же Замалей?»
Корнелиус тоже времени даром не терял. Оставшись без кистеня, вскрывал сундуки тесаком, книги в кожаных переплетах бросал на пол, в драгоценных откладывал. Некоторые были просто загляденье. С жемчугом, яшмой, изумрудами. Самые богатые оклады совал в мешок, и скоро стало некуда. Пришлось кое-какие попроще вынимать обратно, заменять более ценными. Сокровищ было столько, не счесть. По матово посверкивающему свинцовому своду метались тени, блики от самоцветов. Безумное бормотание Вальзера сливалось в неразборчивый сип. Мешок получился тяжеленек. «А еще на стену лезть, да потом через всю Москву волочь! Скорей!» — поторопил фон Дорн, оглядываясь на разбросанные книги. «Не забыл ли чего ценного? Найдут связанного келейника, поднимут шум».
«Не найдут», — уверенно ответил аптекарь. «Если б митрополит ночевал в опочивальне, тогда монаха сменили бы в 3 часа ночи, а так не станут.
И все же поторопитесь». Ответом были скрип отпираемой крышки и сосредоточенное сопение. Лениво раскрыв первую попавшуюся книгу, Корнелиус увидел греческие письмена. Закрыл. Понравился небольшой манускрипт с разноцветными картинками и затейными буквицами. Заколебался, может прихватить? Нет, больно оклад прост. Медный, с серебряной насечкой.
«Есть!»
— истошно взвыл Вальзер.
«Есть! Вот она, вот! И камни огненные!»
Заскакал меж сундуков, прижимая к груди книгу. Обложка была выложена красноватыми, с чудесным отблеском кругляшками. Так вот они какие, огненные лалы страны Вуф. Их сотни, то-то поди деньжищ стоят. Накатило ревнивое чувство. Оклад по уговору принадлежал Корнелиусу. «Что ж так чужое-то тискать? Дайте положу в мешок и идем, пора».
«Ничего не беспокойтесь», — пробормотал аптекарь, еще крепче сжимая Замалея. «Я сам понесу, сам».
И по сумасшедшему блеску в глазах было видно, умрет, но не отдаст. «Как будем уходить?» — спросил капитан, вздохнув. «Как пришли или через кремлевский ход?» Ход, надо думать, начинался за полукруглой, тоже облицованной свинцом дверью в дальней стене. Вальзер только хлопал глазами, советоваться с ним сейчас было бессмысленно, не в себе человек. «Подземным ходом опасно», — рассудил сам собой фон Дорн. «Может, за 100 лет галерея где-нибудь осыпалась, да еще неизвестно, где вылезешь. Нет, лучше уж обратно через дом. Уходим, герр Вальзер». Аптекарь сунул капитану какие-то хрусткие листки, вовсе без переплета.
«Прихватите еще вот это, если не ошибаюсь, это собственноручные записи великого Аристотеля, причем книга, о которой я никогда не слыхивал. Если так, то этому папирусу поистине нет цены».
Корнелиус скептически посмотрел на убогий манускрипт, пожал плечами, сунул в мешок. Тратить время на препирательство не хотелось. Вверх по веревке лезть было куда труднее, чем вниз. То есть сам фон Дорн выбрался из тайника довольно быстро, и мешок тоже вытянул без особенных затруднений. Но вот Вальзера пришлось обвязать вокруг пояса и тащить, словно куль. Наконец выбрались. Поставили на место свинцовую заплату, поверх нее камни. Потом еще набросали земли, вряд ли доведется вернуться сюда в скором времени. Яма так и осталась ямой. Но выпиленные доски, ватный тюфяк и дубовый паркет уложили самым аккуратным образом. Теперь обнаружить подземелье, не зная о его существовании, было бы невозможно. Поднялись по лестнице, прошли через опочивальню в крестовую залу. Монах очнулся, ворочался и мычал, извиваясь на полу. Пришлось хорошенько стукнуть его кулаком по затылку, чтоб полежал еще. Мимо двери Юсупа снова прошли на цыпочках. Вальзер прижимал к груди заветный том. Фон Дорн держал обеими руками свою ношу, еще более драгоценную. Миновали опасное место благополучно, без стука, без скрипа. Повернув за угол, откуда до черной двери было уже рукой подать, облегченно выдохнули. Зря. Дверь вдруг тихонько взвизгнула петлями, и из облака морозного пара на низкие ступеньки шагнула высокая плечистая фигура. Длинная всклокоченная борода, костистый нос, мятое сосна лицо. Юсуп. На плечи поверх серой власеницы наброшен дерюжный половик, видно, для тепла. Оказывается, и аскеты по ночам на двор ходят. Черные глаза Хашишина сверкнули молниями. Длинные руки растопырились, закрывая проход. Вальзер тоненько ойкнул, вжался в стену и закрылся огненно-переливчатой книгой, как щитом. Рассчитывать на помощь аптекаря не приходилось. Только б Юсуп не закричал, не позвал остальных, вот о чем думал сейчас Корнелиус. Уронив мешок на пол, он кинулся вперед с кистенем и ударил Метя в голову, да не в лоб, как давеча, а в висок. Монах шатнулся в сторону, увернулся от свистящего удара и перехватил капитанову руку, с хрустом заломил ее за спину. Кистень брякнулся на дощатый пол. Левой рукой Корнелиус кое-как вытянул из ножен тесак, ткнул клинком вслепую позади себя, попал в мягкое. Юсуп с силой толкнул мушкетера, отлетев на несколько шагов, капитан стремительно развернулся и сделал выпад. Увы, в пустоту ловкий чернец опять успел отскочить. Пятясь от широкого, выставленного вперед лезвия, сдернул с плеч дерюгу и кинул в капитана. Тот шарахнулся назад, ударился спиной о стену. Хашишин времени не терял, качнулся к низу, подобрал кистень и с размаху рассек воздух. Корнелиус отступал от сверкающей мельницы, выбирая момент для атаки. Странно, но на помощь монах не звал, только улыбался, скалил свои вурдалачьи заточенные зубы. Жаль, в руке была не шпага, а короткий клинок. Не то фон Дорн показал бы чернобородому парочку фехтовальных приемов. Но имелся один трюк, пригодный для тесака, так называемый капл. Капитан сделал обманный выпад, перекинул оружие из одной руки в другую и нанес рубящий удар сбоку. Гибкий Хашишин закрылся железной палкой, и клинок со звоном переломился. Опешив, фон Дорн уставился на торчащие из рукояти полдюйма стали. А Юсуп отшвырнул кистень, вытянул вперед масластые руки и просто схватил Корнелиуса за шиворот, будто нашкодившего котенка. Приподнял, да и бросил об пол. У капитана дух перехватило. Он сунул было руку назад, за ворот, где в узких кожаных ножнах таился стилет, последняя надежда. Но монах беркутом рухнул сверху, уселся мушкетеру на грудь, крепко вцепился в запястье и растянул крестом. Нагибаясь, рыкнул. «Горло перегрызу!» Не грозил, извещал. Корнелиус в ужасе забился, глядя на приближающуюся ощеренную пасть с острыми волчьими зубами. Вервольф, самым настоящим, каким няня в детстве пугала. Краем глаза заметил движение. Это аптекарь, наконец, шагнул от стены, обеими руками поднял тяжелого замалея в серебряном окладе с камнями и, что было силы, ударил оборотня сбоку по голове. Несколько камешков выскочили из гнезд, запрыгали по доскам. Юсупа качнуло в сторону. На щеке и скуле черница от соприкосновения с огненными лалами проступили вмятинки. Зарычав, Хашишин обернулся к Вальзеру, ухватил его за край куцовейки. Воспользовавшись тем, что одна рука свободна, Корнелиус выхватил таки стилет и всадил монаху снизу вверх в основание подбородка до самого упора, а потом выдернул и вторую руку, пихнул Юсупа в грудь. Тот опрокинулся навзничь, хлопая маслянисто-черными глазами, стал хвататься за бороду. Стилета под ней не было видно, и только булькало что-то, да посвистывало. Похоже, удар пришелся туда, куда надо. Фон Дорн вскочил на ноги и подобрал кистень, готовый, если понадобится, расколоть чудищу череп. Не понадобилось. Юсуп еще побился немного, похрипел и затих. Борода, пропитываясь алым, становилась похожа цветом на незабвенный колор Лаура. «Благодарю вас, гер-доктор», — с чувством произнес Корнелиус. «Вы спасли мне жизнь». Вальзер, хоть весь и трясся, церемонно ответил.
«Рад хоть в чем-то оказаться полезным, гер-капитан».
На этом обмен любезностями завершился, потому что в доме захлопали двери, раздались мужские голоса. Видно, схватка с Юсупом была слишком шумной. «Дайте!» — Корнелиус вырвал у аптекаря замалея, запихнул в мешок. «Скорей во двор!» Бежали по скрипучему снегу. Вальзер впереди, налегке, с одной только веревкой в руках. Согнутый в три погибели капитан поспевал следом. Чертов мешок тянул пуда на два, а то и на три. Крюк на стену неловкий аптекарь закинул только с третьего раза. В окнах зажглись огни, и видно было, как внутри мечутся тени. «Лезьте!» — приказал фон Дорн, подпихивая Вальзера взад. «Примите мешок, потом я!» Аптекарь кое-как взобрался, когда тянул мешок, чуть не сверзся обратно. Стукнула дверь. «Братья! Вон он, душегуб! Вон, на стене!» Стиснув зубы, Корнелиус лез по веревке. Сзади приближался топот. Хорошо, хоть Вальзер исчез на той стороне, кажется, так и незамеченный монахами. Капитан вцепился руками в край стены, подтянулся. Но тут мушкетера снизу схватили за ноги, рванули, и он сорвался. А сверху уже навалились распаренные, сопящие, да не один или двое, а по меньшей мере полдюжины.